Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Узнать природу планеты, их влияние на судьбу человека? И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшана? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». От Руслана Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио. В прямом эфире из Риги «Ведическая астрология». От Руслана Нарушевича.
Итак, уважаемые радиослушатели, рада поприветствовать всех собравшихся сегодня у своих компьютеров, дабы узнать продолжение определения силы планет. Что нам еще остается? Только внимать грамотным словам Руслана Нарушевича. Итак, в прямом эфире из Риги Руслан Нарушевич. Здравствуйте, Руслан.
Вечер, Наталья.
Добрый вечер. Ваш звук вывел, и вас теперь слышно замечательно. Напомню только об одном, что... Вопросы радиослушатели могут присылать в чат по скайпу и на наш почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru. Присылайте, буду зачитывать в эфире Руслану Нарушевичу. Вот, я сказала все в приподнятом настроении, готова узнать, о какой же планете сегодня мы будем говорить, или мы продолжим говорить о Раху.
Раху, тему мы эту исчерпали фактически, ну в том объеме, в котором, может быть, на нашем... уровне это необходимо. Сегодня мы немножечко поговорим о планете Кету. Мы продолжим чтение «Величия Сатурна» и также рассмотрим новую позицию, новый такой астрологический аспект, который называется йоги или йога. И сегодня даже мы посмотрим, что такое йога на примере того слайд-шоу, которое, надеюсь, есть сейчас уже у наших слушателей.
А я как бы напомню, да, скажу, где его найти, но, к сожалению, мне кажется, не все его смогут открыть, потому что у меня вот, например, два компьютера, на одном оно открывается, на втором нет, потому что именно PPT-формат не поддерживает, PPS еще открывает. Вот, подсказываю, раздел в университете, ищем раздел астрологии. Ну и там, где вы, уважаемые радиослушатели, скачиваете лекции Руслана, там же есть синяя ссылочка «Раджа-йога». Заходите, будем работать.
Спасибо, Наталья. Я думаю, что таким точным указанием адреса все смогут найти это слайд-шоу, потому что это достаточно сложно некоторые из аспектов объяснять вот просто так в режиме лекции, в звуковом режиме, без того, чтобы вы визуально могли... наблюдать, как в астрологической карте именно разворачиваются эти аспекты, как они складываются, как все эти влияния выглядят графически. Поэтому мы начнем с повествования о Сатурне, и у вас будет время, я думаю, дорогие слушатели, скачать, получить эту карту, разобраться, найти ее, пока мы продолжаем узнавать о том, как влиял Сатурн на судьбы различных великих личностей во время своего 7-летнего или 7,5 лет длящегося периода. Мы с вами закончили в прошлый раз чтение истории царя Викрамадити. Очень светлое, очень такое возвышенное, радостное окончание ее. Очень благословенное, очень много... воодушевляющая информация о том, что, оказывается, нам нет оснований для нас так сильно бояться этого периода, поскольку мы находимся под защитой таких великих личностей, как царь Викрамадити, который у самого Сатурна попросил благословения о том, чтобы он больше никогда никого не подвергал таким суровым испытаниям, каким он подверг царя. Но некоторое продолжение все-таки эта история имеет, и говорится, что когда Сатурн выслушал царя Викрамадити, он сказал: «О, Викрамадити, я вовсе не мучил тебя страданиями, я назвал бы то, что пришлось пережить моему гуру, Можно ли сравнить свои страдания с теми мучениями, что испытал он? Я также заставлял страдать и полубогов, и демонов асуров, наполняя их сердца скорбью. Если выслушаешь внимательно мой рассказ, то поймешь, на что я способен, и увидишь, что нет предела моему могуществу. Однажды, продолжал Сатун, пришел я к своему гуру и приветствовал его, почтительно сложив руки. «Гуру Махарадж», — сказал я, — «склоняюсь пред тобой». Гуруджи ответил: «Да, дитя мое, зачем ты пришел ко мне сегодня? Скажи, что могу сделать я для тебя?» «Я намереваюсь пройти через твою луну», — сказал я. Учитель мой был потрясен моими словами, как никогда в жизни, и воскликнул с мольбой: «Сын мой, жалься надо мной и не ступай никогда в созвездие, где располагается моя луна». «Но, господин мой», — возразил я терпеливо, — «это мой долг, и я не могу им пренебречь. Я не могу щадить никого, даже тебя. Если даже тебе отвратительна мысль о том, чтобы дать мне прибежище, о сострадательный господин мой, то как же другие тогда будут склоняться перед моим могуществом и повиноваться мне? Каждый сочтет, что волен оскорблять меня. Нет, я обращу свой взгляд на тебя, и очень скоро. Таков порядок вещей. Хоть я и твой ученик, но сейчас ты должен молить меня о милосердии». Услышав сказанное мною, гуру Махарадж спросил меня в великой тревоге: «Как же долго твой взгляд будет обращен на меня?» И ответил я ему: 7,5 лет. «Это невозможно!» — вскричал он. Тогда я сказал учителю: «Согласись принять меня хотя бы на 5 лет, или хотя бы на 2,5 года». Но он не соглашался принять меня ни на 2,5 года, ни на 7,5 месяцев, ни даже на 7,5 дней. И тогда подумалось мне, что не должен ученик причинять боли, приносить несчастье своему учителю, ведь гуру также сострадает своему ученику, как мать своему сыну, а потому учитель всегда достоин поклонения. И понял я, что если не смогу выполнить просьбу учителя, то меня ждет падение в преисподнюю. В почтительной покорности припал я к ногам моего гуру и смиренно воззвал к нему: «О господин и наставник мой, я планета Сатурн. Я полон расположения к тебе, поэтому проси меня, о гуру Махарадж, о любом благодеянии». И господин мой, гуру, ответил мне: «О Сатурн, если ты и впрямь благосклонен ко мне, то прошу тебя о милости. Прояви милосердие свое и не тревожь меня вовсе». На это я отвечал: «Если вовсе избавлю я тебя от своего присутствия, то никто не будет уважать меня и считаться со мной. Но вот каким благодеянием я одарю тебя. Я пробуду в созвездии твоей луны лишь 7,5 прахан. Одна прахана — это 20... То есть этот цикл одной праханы составляет около 7... Около 3 часов. И таким образом 7,5 прахан — это 22 часа и 30 минут. Такую поправку делает автор этого труда. И мой гуру ответил: «Прекрасно, о Сатурн, ты можешь пребывать в моем лунном знаке в течение 1¼ прахана, 3 часа и 45 минут». Об этом попросил его духовный учитель. Называя мне это время, он думал, духовный учитель: «Как сможет навредить мне мой ученик и наслать на меня несчастье и мучения, если я проведу эти несколько часов в медитации и омовении?» Но я прочел его мысли, и высокомерие его ожесточило мое сердце, и стал я непреклонен в своей решимости. «Ну что ж, мой великий гуру», — сказал я себе, — «ты задумал обмануть меня, так убедись в моем могуществе и узри, какие чудеса я способен творить». И вот, когда настало время мне войти в лунный знак моего гуру, учитель мой подумал: «Пожалуй, лучше мне спуститься на равнину смертных, то есть на землю, где течет река Ганга, и там я совершу омовение. Когда же я закончу обряд, истечет и срок моего наказания». И с этими мыслями сошел он на землю и направился на берега реки Ганги. «Я же», — продолжал Сатун, — «принял облик торговца дынями и в таком виде встретил его на пути. И стоило моей тени упасть на него, как сила моя изменила тело и разум его. Я показал ему 2 маленькие дыни, которые надрезал, чтобы было видно, как они хороши. Увидав, как сочится густой красноватый сок из надрезанных плодов, мой учитель выбрал именно их и, заплатив мне по монете за каждую, положил дыни в свою котомку и продолжал свой путь к берегам Ганги. А я исчез, ибо дело было сделано. И вот гуру мой омылся в водах священной реки и наполнил ей воды, ее водой сосуд для питья и с двумя дынями в котомке направился в ближайший город. А надо тебе знать, что сын царя того города и сын его главного советника были ровесниками и преданными друзьями. И устроил я так, что накануне того дня отправились они на охоту и заблудились, сбившись с пути и затерявшись в джунглях. Когда юноши не вернулись к ночи, царь обеспокоился и отправил своих воинов на поиски. И вот один из отрядов встретил моего гуру, и воины заметили у него под мышкой котомку. «О, мудрейший!» — обратились они к нему. «Что несешь ты в котомке?» «Две дыни, которыми я собирался пообедать позже», — отвечал мой гуру. Однако воины возразили ему, воскликнув: «Тогда почему из твоей сумки капает кровь?» «О, палач, кто ты, браман или брама-ракшас? А ну покажи нам, что у тебя в котомке». Услышав эти слова, мой гуру подумал в недоумении, о чем они говорят, и сказав им: «О, это всего лишь сок, капающий из дыни». Он взглянул на котомку и увидел, что из нее прям сочится кровь, капля за каплей, ибо тем временем я превратил эти дыни в отрубленные головы сыновей царя и советника. Выхватили воины мешок из рук гуру и, открыв, увидели головы юношей, которых разыскивали. В отвращении возопили они: «О, негодяй, теперь мы видим, что ты злодей, принявший облик брамана, и что нет в себе ни капли милосердия». И связали воины моего учителя, и ударами бичей погнали его во дворец, где сказали царю: «Этот подлый, низкий злодей убил твоего сына и сына твоего главного советника». Увидев отсеченные головы юноши, царь лишился чувств и рухнул на землю. Когда же пришел в себя, то сказал: «О, всемогущий Бог, ты не пощадил моего единственного сына. О, горе! Это не браман, это яд во плоти, убивший моего безгрешного мальчика. Ведите его прочь из города, о мои воины, и посадите этого кровопийцу на острый кол, а потом верните и доложите мне об этом». И бросились воины выполнять приказ своего повелителя. Избивая моего гуру без остановки всю дорогу, они притащили его на место, где обычно совершались казни. Вбили в землю высокий и острый железный шест и уже готовы были посадить гуру на кол. А жена царевича тем временем уже готовилась в своих покоях взойти на погребальный костер супруга. Скорбь охватила жителей города. Как только новость достигла их ушей, и толпы народа собрались на месте казни, чтобы увидеть убийцу царского царя, градом посыпались камни и комья грязи на моего гуру под крики и брань разгневанных горожан. «Это демон в одежде брамана!» — кричали они. «Только демон способен на такое ужасное злодеяние». Учитель же мой был до глубины души потрясен таким страшным поворотом судьбы и пребывал в полной растерянности. Потупив глаза и уставившись себе под ноги, он стоял не в силах вымолвить ни слова в свое оправдание. Но вот один из царских палачей подошел к нему и сказал: «Что ж, великий мудрец, приготовься вкусить плоды своих злодеяний и взбирайся на кол». При слове «кол» гуру затрясся всем телом и обратился к палачу с мольбой: «Подожди еще несколько минут, прежде чем сажать меня на кол. Если я буду спасен, я дам тебе 10 000 серебряных монет. Что тебе стоит подождать всего пару минут?» Ужас, охвативший моего гуру при мысли о казни, столь мучительной, вывел его из оцепенения. Понял он, что оговоренное нами время почти исчерпано, и вскоре я должен буду отвратить от него свой губительный взор. И было ему известно, что как только уйду я из его жизни, он наверняка избежит того, об отсрочке чего так настойчиво упрашивал палача. Горячими мольбами ему удалось разжечь в царских слугах искру сострадания, и они согласились отложить казнь на несколько минут. Будучи осужденным, гуру не имел ни гроша, однако ради спасения жизни своей продолжал сулить деньги. К тому времени 3 3/4 часа, в продолжении которых взор мой был прикован к жизни гуру, истекли, и в тот же миг сын царя и его сын и сын его главного советника вошли во дворец и предстали перед царем. Увидев их, царь залился слезами и велел скороходу бежать к месту казни. «Скажи моим солдатам, что я отменил казнь. Пусть они остановят того брамана, пусть они доставят того брамана ко мне во дворец», — приказал он скороходу. Как на крыльях понесся скороход к месту казни и передал палачам слова их повелителя. И вот мой гуру, согласно приказу, был доставлен во дворец со все еще скрученными руками, как подобает преступнику. Прибыв же во дворец, он благословил короля и поведал ему всю историю от начала до конца. Выслушав его, царь воскликнул, задыхаясь от волнения: «О, великий гуру! Только лишь неведение мое заставило меня обвинить тебя в убийстве этого юноши и сына моего советника и приговорить тебя к мучительной смерти на колу. Умоляю тебя, прости мне эту ошибку. Сын мой вернулся с охоты живым и невредимым, но случилось это не прежде, чем я, одурманенный властью и богатством своим, приговорил тебя к смертной казни, не подумав, сколь великий грех я совершаю, убивая праведника. Умри ты по моему приказанию, злая карма, порожденная этим моим деянием, уничтожила бы меня и мое царство, и обрекла бы меня на муки ада. О, великий мудрец, прости меня, бездумного нечестивца. Вымолвив это, царь усадил моего гуру на свой трон, а сам встал перед ним, сложив ладони в молитвенном жесте и покорно склонив голову. И учитель мой ответил так: «О, царь, нет на тебе никакой вины. Все происшедшее – лишь плод воображения, иллюзия, сотворенная владыкой Сатурном. Это он – причина наших с тобой несчастья и страданий». Тогда царь попросил принести котомку, что принадлежала моему гуру, и, заглянув в нее, увидел там две дыни. После того, как тело гуру омыли и умастили ароматными мазями, а на раны были наложены бальзамы, царь усадил его на золоченое сиденье и воздавал ему всевозможные почести и подчил его разными изысканными яствами. А затем учителя облачили в новые одежды и вручили ему драгоценные украшения и наполнили его сумму 10 000 серебряных монет. Все его тело ныло и болело от перенесенных побоев, когда нес он на плече набитую серебром сумку. Выйдя за ворота дворца, он тотчас направился к палачу и отдал ему все деньги, исполняя данное обещание. Я встретил его на пути, когда он шагал по дороге прочь от города. Пав перед ним на землю, в знак приветствия и почтения, я обратился к нему: «О, великий учитель, поделись со мной новостями». И гуру ответил: «О, Сатурн, до глубины своего существа я был потрясен за 3 3/4 часа, что взгляд твой пристально следил за моей жизнью. Кто знает, что осталось бы со мной, проведи ты в созвездии моей луны 7.5 лет. Поистине, несказанные мучения доставил ты мне. Ты ужаснейший из планет, и тех, кто находится в твоей власти, ты мучаешь, не ведая жалости. Что должно было случиться, случилось, но не посылай никому более таких страданий. Я смог противостоять этим несчастьям, но не знаю никого другого, кто сумел бы вынести их. Ты должен дать мне клятву прямо сейчас, на этом месте, что никого больше не подвергнешь терзаниям столь ужасным». «О, гуру», — ответил я, — «тем, кому чуждо высокомерие, нечего бояться меня. Однако всякий, кто таит в себе гордыню, будет страдать подобно тебе. О, господин и учитель мой, ты хотел перехитрить меня, поэтому я решил показать тебе свою власть, дабы унизить тебя в гордыне твоей. Теперь же прости свое дитя, никогда больше я не обижу тебя». И сказав все это, я попросил у гуру дозволения вернуться в свой мир. Немало изумился царь Викрамадитья, выслушав историю о том, как Сатурн заставил страдать своего гуру. Но Сатурн сказал ему: «О, царь, ни одного бога я не пощадил. Не избавил я от страданий ни Шиву, ни Рамачандру, ни Кришну, ни Индру. А Юдхиштиру и Харишчандру, лишь немногие из царей, которых подверг я ужасным мукам. Эти два царя лишь немногие из царей, которым я подверг ужасным мукам. Все они познали мое могущество и власть». Так заканчивается история, рассказанная самим Сатурном о том, как прошли всего лишь три часа и три четверти часа, 3 часа 45 минут в его жизни, когда на него обратил взгляд могущественный Сатурн. И в этой истории есть также один из очень важных моментов, астрологически очень важных моментов, потому что люди исследуют вопрос, понимая, что в их жизни сейчас полным ходом идет период Сади-Сати или грядет в ближайшие годы. Это заставляет их думать о том, каково решение, как подготовиться к нему, как себя вести в этот период. И в этой истории есть тоже очень одноценная подсказка, где говорится, что главное качество, которое на самом деле заставляет навлекать всю мощь давления, всю мощь террора этой могущественной планеты Сатурна, это гордыня. И те люди, которым чуждо высокомерие, сказал Сатурн, нечего бояться меня. Тем людям, которым чуждо высокомерие, нечего меня бояться. Поэтому люди склонны изучать ведическую астрологию и изучая ее, читая вот достаточно суровых, тяжелых влияний планет, называемых Папа, планет Папа, звонесущих планет Марса и в особенности Сатурна, разумеется, возникает вопрос о том, каковы меры смягчения этого. То есть, есть особенный раздел, я о нем не раз упоминал, в ведической астрологии, то называется Упаи, то есть методы смягчения или коррекции планетных влияний. И среди них упоминаются определенные виды покаяний, посты в определенные дни, посвященные той или иной планете, ношение драгоценных камней, далее произнесение особенных мантр, кормление животных или какой-то другой вид пожертвований, который делается как подношение той или иной планете. Но мало в каких текстах можно встретить упоминание такой очень серьезной упаи, таком методе коррекции, как освобождение от высокомерия. И люди, как правило, предпочитают все-таки тратить большие деньги на то, чтобы приобретать крупные сапфиры в несколько карат, для того, чтобы нейтрализовать пагубное влияние этой планеты. Но зачастую случается так, что из-за своего знания о том, как справиться с Сатурном, они уверены, что они получили знание, как нейтрализовать Сатурн в своей жизни, из-за того, что они гордятся теми камнями, которые они носят на своем теле, на пальцах и груди, из-за того, что они поняли, что главное в субботу покормить ворон, и вся их судьба снова будет под их контролем, из-за этого их высокомерие возрастает во много раз. То есть их высокомерие идет дальше, у человека появляется идея, что на самом деле он могущественно контролирует свою собственную судьбу, то есть что он является повелителем планет. И чаще всего такие меры, которые увеличивают высокомерие человека и ощущение себя как контролирующего своей жизни этого мира, не приводят еще к большим сложностям. Такой человек еще больше попадает под влияние и контроль Сатурна, поэтому методы противостояния не являются технической мерой. Как бы это не что-то, что просто надо механически делать, повторять тупо какую-то просто мантру, или каждую субботу, положенный час, отправляться с батоном хлеба к ближайшему месту обитания ворон. Поэтому я еще раз должен сказать, что чтение Граха Катхи, то есть повествование, связанное с деятельностью планет, качествами планет, является в значительной степени более даже важным, чем изучение теоретического и технического знания, связанного с астрологией. Потому что не все из вас, дорогие слушатели, станут астрологами, я даже не уверен, что многие станут. Но однозначно, что никто из вас сейчас, слушающих наш эфир, не сможет избежать влияния планеты, влияния собственной судьбы. И поэтому технические детали, какая планета, когда начала действовать, в каком она доме, в конечном счете может оказаться неважным для вас или для тех людей, которым вы стараетесь в жизни помочь. А вот каким правильным образом человеку себя вести в жизни, понимание основных принципов, почему, для чего вообще нужны события судьбы, они крайне необходимы каждому из нас. Но, тем не менее, мы с вами сейчас перейдем к техническим вопросам и несколько слов я скажу о природе планеты Кету. Скажу несколько слов не потому, что я самовольно решил ей выделить меньше времени и внимания, чем другим планетам, но больше потому, что в описании этой планеты мы не находим, в источниках мы не находим обширных описаний в стандартных трудах, ведических трудах по Джотиша Шастри обширных. Обычно описания всегда очень сдержаны, кратки. В некоторых источниках информация о планете кету объединяется. Просто определенный раздел освещает общим комментарием, освещает как природу планеты Раху, так и природу планеты Кету. Но специфичным надо отметить как среди качеств этой планеты главное качество как планеты, отвечающей за освобождение. То есть Кету во многих астрологических текстах и источниках почитают как планету, которая побуждает человека к началу духовной практики, к началу поисков духовного, к началу поисков освобождения от страданий материального мира. И если Юпитер, еще одна планета, которая отвечает за в значительной степени, является проводником к спасению, как говорит доктор Рао, то он делает это главным образом, открывая человеку возможности, давая ему поддержку и знания. А Кету это делает с помощью того, что он помогает понять человеку, насколько опасное место, мир, в котором этот человек находится. Он открывает ему это понимание либо через мистическое знание, может, там, интуитивное, когда человек вдруг ощущает все ледяные сквозняки, которые начинает ощущать, ледяные ветры, которые дуют из глубин его подсознания, в котором хранится память всех страданий каждого из нас, которые мы принесли на протяжении сотен и даже тысяч жизней, ужаснейших страданий, самых пребываний в самых темнейших областях этой вселенной, тяжелых переживаний, эмоциональных страданий, физических. В этом смысле Кету представляет подсознание человека, глубинные сферы памяти нашей, глубинной сферы тонкого тела человека, к которому мы не имеем сейчас в этой жизни прямого доступа, не можем его сканировать с помощью своего ума и с помощью своего разума, не можем оценить и назвать правильно это. Поэтому планета Кету представляет мистический опыт, она представляет мистическое понимание вещей, она представляет все, что связано с темнотой, стало быть, это главная планета, которая представляет страх. Сатурн также отвечает за страх, но в большей степени за тот страх, который связан с необратимостью. Когда мы сталкиваемся с влияниями времени, которое представляет Сатурн, нам становится страшно, что однажды мы можем потерять те вещи или тех людей, которые сейчас дороги для нас. И это произойдет необратимо, помимо что время невозможно повернуть вспять. Но Кету отвечает в какой-то степени за специфический вид страха. Это страх, связанный с будущим. И в частности, страх, связанный с неизвестным, неизведанным. То есть, это страх, который представлен в материальном мире неспособностью живого существа видеть свое будущее и таким образом не иметь уверенности в том, что в будущем все будет хорошо. Поэтому эту планету называют планетой спасения, потому что человек не может найти никакого рационального решения своему внутреннему страху, связанному с бесчисленными страданиями, памятью бесчисленных страданий из прошлой жизни, которые, будучи недосягаемы для нашего анализа и для рассмотрения, для вспоминания образов и событий, эта планета таким образом создает ощущение страха повторения тех страданий, которые, информацию о которых мы несем в своих сердцах, в тонком теле ума, которое хранится на этом носителе. Напомню, что носитель очень большой, имеет объем, и в целом событий, которые происходили с каждым из нас на протяжении не одной тысячи жизней, записано как бы в такой зашифрованный, закодированный фильм в эмоциональной памяти продолжительностью 150 триллионов лет. 150 триллионов лет. Триллион, насколько я сейчас правильно представляю это себе, помню, это тысяча миллиардов, триллион. Можете вот представить себе эту цифру, представить, сколько времени в материальном мире нам приходится так или иначе сталкиваться с разными проблемами, разного вида страданиями. И именно эту память, не самую светлую, скажем так, память, связанную со страданиями, представляет кету. И если по тем или иным обстоятельствам в сознании человека, как, скажем, техническая неполадка в его психике, или наоборот, как большое благословение, в некоторых случаях на поверхность всплывают в концентрированной форме многие страдания, на поверхность эмоциональной памяти всплывают как бы в какой-то совокупности страдания, пережитые в прошлых жизнях, человек открывается глаза. Внутри себя он начинает чувствовать, чем является этот материальный мир, в котором он находится, и это порождает в нем огромную решимость к тому, чтобы сосредоточиться на практиках, дающих освобождение, в том, чтобы избежать повтора тех страданий, память о которых он, можно сказать, ощущает в своей душе, в своем сердце, которое он переживает эмоционально. Кроме того, кету связан еще, кету представляет дым, как проявление неспособности видеть вокруг себя дым, туман, темноту. Кету представляет токсичные вещества, яды по этим двум планетам, по Раху и Кету. Астролог может с известной степенью точности определить, какая часть тела человека. Если вы помните, то каждый астрологический знак, начиная от овна, голова и до рыб, да, стопы, представляет какую-то часть тела. В одном из эфиров мы об этом говорили. И в зависимости от того, в каком знаке или в каком доме находится кету, человек может предположить, где есть риск в его теле накопления токсичных элементов, да, или материалов не до переваривания пищи, или материалов незаконченного метаболизма в теле, который Аюрведа называет ама. Ама значит токсины, яды. Таким образом, человек может, или астролог, анализируя карту обратившегося к нему человека, может дать определенные подсказки, которые могут иметь ценность для здоровья человека. Кроме того, поскольку токсины, накопления амы являются причиной возникновения болезней аутоиммунной системы, Раху и Кету намекают каждому из нас, но как бы лучше, если эти намеки будут восприняты людьми свободными от страха и от паранойического страха, люди, имеющие трезвый взгляд на вещи. То есть каждого из нас территорию или часть тела, предрасположенную к возникновению онкологических заболеваний. Это на практике своей 15-летней могу сказать точно, что даже в случаях, когда кету находился или раху находился в доме родителей, по тому знаку, в котором находилась планета, можно было, ну, скажем, может быть, в каждом втором случае, не с абсолютной точностью, назвать природу заболевания. И столько природу, даже сколько орган, который поражает онкологию. В карте человека Раху, находящийся в 10-4 доме, нередко указывает на то, что родители могут иметь болезни онкологической природы, и органы, которые поражены этими болезнями, могут быть отражены знаками астрологическими, которые находятся в 10-4 доме кверента. Кверент – это термин, которым я сам не пользуюсь, но в силу того, что нам надо как-то с вами систематизировать знания, я ввожу этот термин. Кверент в астрологический праздник в практике означает человек, который пришел с вопросом, человек, который вопрошает, вопрошающий, можно было еще так этого человека назвать, или тот человек, чью карту вы рассматриваете. Также кету представляет, согласно некоторым источникам, родителей по линии матери, более старших родственников по линии матери, то есть бабушек и дедушек, и таким образом родовую карму, связанную с как бы, запасом неблагочестия родственников в конкретной линии, в цепи, так сказать, преемственности определенного клада, клана, семейного клана, какой-то династии. Кроме того, кету так же, как и раху, представляет синтезированные искусственные вещи, но в большей степени кету связан с жидкостями, чем раху. Раху представляет сухие твердые продукты в большей степени. Кету из моей практики и небольшого интуитивного опыта чаще указывает на жидкие вещества, и жидкие ядовитые вещества в том числе. Кету также связан с насекомыми, и особенно ядовитыми насекомыми. При этом черви, то есть то, что относится к категории живых существ, не имеющих ног, ни в какой форме, и поэтому в эту категорию попадают змеи, черви, различные палочки, то есть все те живые существа, которые имеют структуру тела, похожую на змею, попадают под юрисдикцию управления планеты Кету. Прошу прощения, то есть все, которые к категории змей относятся, живые существа, управляются раху. Все, которые обладают конечностями для передвижения, пусть даже они ничтожно маленькие, включая клещи, пауки и различные очень мелкие формы жизни, которые перемещаются с помощью каких-то членов своего тела, относятся к категории кету. Поэтому в целом эта планета не самая, как бы, она дает не самые веселые темы, так скажем, не самые радостные темы для обсуждения. Но я все это рассказываю для того, чтобы немножко стало больше понятно, почему эту планету называют планетой духовного прогресса и духовного продвижения. Это, что называется, духовное продвижение не от хорошей жизни. Когда человек силой страха, как бы рационализируя свой страх, понимает, что этот мир, цитирую одного святого, не является местом для истинных леди и джентльменов, и начинает серьезно искать пути к освобождению, к тому, чтобы прекратить цикл бесконечных страданий, которые приходится человеку, с которыми приходится сталкиваться человеку в этом мире. И согласно ведическим писаниям, такое осознание, что само пребывание здесь, в материальном мире, является уже очень неблагоприятным фактором, фактором страданий, является основой для того, чтобы начать изучать серьезно, углубленно и исследовать, подкрепляя знания практикой, ведические знания. Кроме того, планета Кету представляет еще молчание. И если так или иначе она влияет, например, на второй дом человека, я там, то такому человеку бывает очень сложно четко выразить свои мысли, свои переживания. Или человек может быть просто по складу своего характера достаточно молчалив. И практика мауны, как практика духовного покаяния, контроля чувств, практика очищающего молчания, также связана с этой планетой. Кроме того, кету всегда дает ощущение человеку одиночества, потому что когда человек приходит в соприкосновение со своей глубинной памятью, он начинает ощущать, что за его плечами огромный опыт движения по разным, скажем, этажам и разным уголкам этой бескрайней вселенной, он понимает, что те люди, которые окружают его сейчас, в данный момент, являются, ну, скажем, настолько же близкими, настолько родными, настолько же значимыми в его жизни, как и пассажиры, которые сидят вместе с ним в зале ожидания какого-нибудь международного аэропорта. И через полчаса каждый из этих людей отправится в своем направлении, они больше никогда друг друга не увидят. Поэтому ощущение такого внутреннего одиночества, когда даже человек, пребывая среди большого числа людей, тем не менее себя чувствует очень настроение такое, как говорят православные, богооставленности, ощущение своего одиночества и незащищенности в какой-то степени. Поэтому, несмотря на то, что эта планета, она приводит человека к духовной практике, она делает это довольно суровыми методами. Но, тем не менее, большинство ведических астрологических историй, источников прославляют эту планету как планета мукти, планета освобождения. В семье кету представляет родителей матери, как я уже сказал. И в обществе кету, согласно доктору Рау, указывает на врача или иного работника в областях так называемой полумедицины, или то, что признано, ну, как принято называть, альтернативной системой врачевания. То есть любые альтернативные лечебные практики мистического порядка, у которых нету прямого как бы научного объяснения в рамках ведической традиции, то есть аюрведы. Если человек даже достигает определенного эффекта и выздоровления, облегчения, и при этом он не пользуется естественным или как бы изначальным знанием о излечении людей, целительской практике, значит, эта практика находится под влиянием кету. И в наш век такие практики весьма распространены. Еще очень важный момент, который хотелось бы поделиться из опыта своего небольшого, это то, что кету, располагаясь в первом или шестом домах гороскопа человека, чаще всего приводит к тому, что эта энергия покрывать, энергия тумана, энергия дыма, она полностью сбивает любые диагнозы и любые попытки анализировать состояние тела человека. Поэтому у людей с таким положением иногда проявляются какие-то достаточно странные симптомы. Я бы не сказал болезни, а просто какие-то странные симптомы, которые могут совмещать в себе признаки иногда совершенно взаимоисключающих друг друга болезней, или просто, может быть, очень трудно диагностировать, почему именно так себя ведет тело человека, почему именно в таком состоянии, почему, например, несколько лет у человека слегка повышенная температура, или какие-то реакции, химические реакции, которые проводят врачи во время тестирования, они показывают позитивные результаты на какой-нибудь вирус, скажем, или какую-то инфекцию, и при этом человек себя чувствует достаточно хорошо, здоровым. Наоборот, когда все анализы человека абсолютно идеальны, и различные технические средства, электронные средства диагностики показывают, что в целом нет никаких затемнений, там покраснений, уплотнений и так далее. Тем не менее, человек испытывает боли. Кроме того, поскольку кету – это планета, обладающая способностью причинять небольшую боль, то такой феномен, как фантомные боли, я думаю, что люди, связанные с медициной, знакомы с этим понятием, то есть боль, возникающая без каких-то либо видимых физических причин. Когда у человека начинает болеть какая-то часть тела ужасно, или даже настолько сильно, что впечатление, будто бы у него нож воткнут в эту часть тела, и при этом никто не видит никаких физиологических нарушений или разрушения тканей. Поэтому это боли, которые человек переносит из памяти прошлой жизни. Из практики своей, опять-таки, я знаком был с ситуацией, когда человек испытывал серьезные боли в области живота, такую резкую очень резь, и оказалось, что благодаря определенному анализу, сейчас такие исследования проводятся все чаще и чаще, выяснилось, что в прошлой жизни этот человек погиб в автомобильной катастрофе, он сидел на заднем сиденье микроавтобуса, и его передавило пополам как раз в области живота. Не удалось спасти, этот человек погиб. И поэтому память о прошлых страданиях и совокупности страданий, которые пережили в прошлой жизни, находится под контролем кету. И чаще всего недоступна для нас, что, в общем-то, нас и нам позволяет оставаться эмоционально в адекватном состоянии, или, как принято говорить, в здравом рассудке. Кроме того, кету представляет тонкие сущности и такую категорию, как предки, и согласно классическим трудам, если кету находится в шестом доме, то человек может во сне иметь возможность контактировать с уже ушедшими родственниками. То есть реально он может быть во сне и даже общаться, получать какую-то информацию от тех людей, которые принадлежали к его семье, его роду и оставили тело много лет назад. А по моему опыту, кету также планета, и этот опыт был на основе, можно сказать, наставлений доктора Рао о том, что кету представляет компьютеры. И это мне не поддерживают многие другие астрологи, поскольку невозможно в древних текстах найти упоминание о компьютерах, поэтому определить, какая планета представляет этот аспект нашей жизни, компьютерные сети, информационные технологии, приходится это делать опытным путем. Из моего опыта, люди, которые наиболее сильны в сфере информационных технологий, которым приходится активно работать с компьютерными системами, чаще всего имеют хорошо позиционированный, сильный, хороший кету, значимых для деятельности домах. Например, в третьем доме, как в доме талантов, способностей и занятий человека, как в десятом доме, как карьера человека и функции, которые он выполняет в обществе и так далее. Кроме того, надо отметить еще, что кету является планетой изобретателей. Эту идею поддерживает доктор Рао. И в частности, ту категорию изобретателей, которые имеют дело с тонкими секретами природы в нашем мире. То есть людьми, которые являются интуитивными изобретателями. И один из таких ярких персонажей сейчас, скажем, исторических личностей, о котором сейчас очень много пишут, говорят, это имя становится все более и более популярно, несмотря на то, что человек жил очень много лет назад. Это Никола Тесла. То есть человек, изобретение которого опередили, можно сказать, развитие цивилизации, по крайней мере, на 100 лет. И, кроме того, многие изобретения, которые ему удалось при жизни продемонстрировать, до сих пор современные технологии не могут еще воспроизвести. Они недоступны. И, в принципе, остались не очень... Возможно, остались и сейчас изучаются записи, изобретений, чертежи этого ученого, но чего, какой информации действительно не хватает или она практически отсутствует, это то, каким образом человек, каким образом этот изобретатель приходил к своим изобретениям, каким образом он, каков был путь его исследования, в результате которого он приходил к этим изобретениям. И секрет состоит в том, что кету, кстати говоря, будучи сама планетой секретов, она дает человеку информацию, для этого определенное воодушевление и возможность сделать определенное открытие по каналам, которые он сам не отслеживает. Таким образом, человек, в принципе, даже не совсем может заявлять свои права на эти изобретения, поскольку он просто стал проводником какого-то мистического знания, которое либо из определенных уголков Вселенной, либо просто из памяти прошлых жизней дошло до его внешнего сознания, и он смог их реализовать в какой-то материальной форме, построить соответствующие какие-то устройства, машины и так далее. Кроме того, кету представляет, в известной степени представляет связь с так называемыми внеземными цивилизациями, как принято в обществе называть это. И в особенности с внеземными цивилизациями низшего уровня, то есть низшими технократическими планетами, где очень высокий уровень развит, очень высокий уровень развития технократического знания, технологий, и также возможность контактировать или в Советском Союзе и постсоветском, на постсоветском пространстве эта тема всегда была крайне интересна, то есть издаются даже газеты, целые периодические издания на эту тему, пишутся книги. То есть тема НЛО. И феномен общения с внеземными цивилизациями или вторжения в жизнь человека, существ с других уровней планет, отчасти также связан с планетой Кету. То есть секреты об этих возможностях, об этих ситуациях и способностях человека также хранит эта планета. Кроме того, Кету представляет еще секретные службы и успешность или возможность человека действовать в таких сферах. Сам по себе Кету может дать человеку способность быть невидимым, даже если физически его тело не приобретает никаких необычных свойств, там, скажем, прозрачности или невидимости. Если Кету находится в первом доме, я много лет назад в одном из источников нашел такое упоминание, что Кету, расположенный в первом доме в астрологической карте, дает человеку возможность быть незамеченным. И иногда это выглядит как благословение, но иногда это выглядит довольно печально. И одна из женщин, которая обратилась ко мне много лет назад, 10 лет примерно за консультацией, она имела такое положение в своей карте и рассказала мне историю о том, что она поступала в театральный институт в Москве, и в приемной комиссии были очень известные личности того времени советского кино. Сколько я помню, она упоминала имя Никиты Михалкова и еще пару таких известных людей. Она выступила с тем, что нужно было прочитать по программе. Она прочитала басню, сделала это очень артистично. Комиссия была впечатлена и даже в чем-то очарована способностями этой девушки. Но когда ей в ее зачетку даже была поставлена оценка «отлично», но когда она через несколько дней пришла, чтобы прочитать списки зачисленных в институт, то она своей фамилии вообще не обнаружила там. И когда отец ее, офицер армии, он решил разобраться в этом вопросе, пришел вместе с дочерью в приемную комиссию, чтобы устроить там небольшой, так сказать, разбор полетов, то приемная комиссия, все люди, которые видели эту девушку, некоторые говорили, что видели ее первый раз, некоторые говорили, что да, они помнят, что она выступала, но ничего не могут поделать, потому что и что она очень хорошо сдала экзамен, но никто не может ничего сделать, потому что совершенно почему-то никто не удосужился сделать никакие отметки в документации о том, что она прошла экзамены, и что вообще она была. То есть такой вот горький опыт иногда незамеченности, невидимости может давать планета Кету. Пожалуй, достаточно, я думаю, для начала, для наших слушателей, информации об этой планете. Сейчас вы можете присылать свои вопросы. И я хотел бы попросить вас обратиться к слайд-шоу, которое называется «Раджа-йога». Мы с вами немножечко сейчас исследуем новую тему. Начнем только исследовать новую тему. Это достаточно глубокая тема.
У нас уже есть вопросы, Руслан, и я начну их зачитывать. Вы не против?
Хорошо. Да, давайте.
Так. Вы часто говорите о том, что одна планета враждебна или дружественна к другой. В связи с этим можете ли вы в систематизированном виде рассказать о постоянных отношениях между планетами? То есть какие планеты к каким относятся дружественно, враждебно или нейтрально? Ольга вопрос прислала.
Если, Ольга, вы мне объясните, каким образом вы собираетесь использовать это знание, то я мог бы попробовать это сделать.
Хорошо, тогда я зачитаю следующий вопрос от Ольги же. Правильно ли утверждение, что когда у человека наступает период Кету, то эта планета отбирает у человека практически все, что он наработал, и все, что ему дорого? Могу сказать, что правда.
Это ваш опыт?
Да.
На своем опыте?
Да. Квартира в Москве, ничего. Теперь ноль в Москве.
Да, возможно, это. Ну, я понимаю, что это не просто как бы определенные слухи, связанные с этой планетой, что информация взята из астрологических источников, но надо принимать любую информацию, которую мы читаем в стандартных астрологических трудах. Я хотел бы еще раз это напомнить, как тезис, и не забывать следовать принципу тезис, антитезис и синтез. И из того, что вы прочитали это в одном из источников, не означает, что каждый человек, который сейчас в вашем окружении проходит период кету, он сейчас должен потерять все. Из своей практики, а практика позволяет мне выдвигать уже на основе опыта определенный антитезис, я должен сказать, что это совершенно не так. То есть не то, чтобы это было совершенно не так, но это в большинстве ситуаций не определяется только тем, что у человека начался период кету. Сама планета кету не существует под колбой, и она не затаскивает под эту колбу человека, начав свой период, и не разделывается с ним там, как ей положено. Планета кету может сама находиться в более благоприятном или менее благоприятном положении для себя. Она может испытывать аспекты, взгляды благоприятных планет, из-за чего ее влияние будет также смягчаться. И в конце концов, нет ни одной планеты, которая бы могла определить всю судьбу человека очень резко и категорически, за исключением планеты, которая является хозяином первого дома, или планеты, которая сильно влияет на первый дом или на хозяина первого дома. То есть, если кету находится в первом доме человека, то в этом случае, возможно, она может привести к такому эффекту, потому что, находясь как бы в центре карты, она поражает ствол всей карты и распределение энергии, так же, как у дерева, по ветвям и листьям дерева, оно становится затрудненным, дерево засыхает, если мы поражаем ствол или корень, даже можно было бы назвать первый дом корнем. Корнем всей астрологической карты. В противном случае кету может даже приблизительно не давать таких ситуаций, о которых вы говорите. На практике люди, которые обращаются со мной, ко мне, они имеют, застают, скажем так, эту планету на разных этапах своей жизни. И у разных людей прожито, как говорится, за плечами уже прожито разное количество лет в этом периоде. Всего он длится 7 лет. И я должен сказать из практики, что абсолютного подтверждения тому, что это так должно быть в каждой ситуации, когда человек проходит перед кету, я не нахожу. Я, по-моему, не рассказывал в эфире эту историю о том, что путешествие со своими друзьями в Индии, я зашел в один магазин, в котором книжный магазин индийский, это было на севере Индии, в предгорье Гималаев, нашел очень хорошую книгу, которая интерпретировала влияние планет с наступлением их периодов планетных. И решил, поскольку у нас было 4 человека, я знал, что у одного из моих друзей буквально неделю назад начался период кету, 7-летний период кету. Мы были в это время в городе Ришикеш на берегу Ганги и переехали в этот город после небольшого инцидента, произошедшего с нами в другом городе, когда у моего друга воспалился глаз, очень сильно покраснела радужка, и мы испугались о том, что могут начаться воспалительные процессы, и почти чуть-чуть ли не вся наша группа должна была вернуться обратно в Ригу. И это произошло в одном из святых мест в Индии, во Вриндаване, этот инцидент, и мы переместились на север, на берега Ганги, в то самое место, в Ришикеш, где я нашел эту книгу. Я решил проверить, поскольку другого лучшего способа проверить книгу нет, это как постараться привязать комментарии, которые читаешь в ней, с какой-то конкретной ситуации, проверить ее как бы на практике, в жизни, то я открыл страницу Кету. Нашел планету Кету, описание планетного периода Кету, и прочитал следующие слова, что человек, у которого начался период влияния планеты Кету, это еще также было связано с определенным положением его в одном из астрологических домов, человек, у которого начался период Кету, будет иметь проблемы глаз. Он будет путешествовать по святым местам и примет омовение в Ганге. Комментарий практически был ограничен этими тремя строками. И я был поражен тому, что этот мой друг смог реализовать всю программу 7-летнего периода кето буквально в течение первых двух недель с даты начала действия этой планеты. То есть он действительно отправился путешествовать по святым местам, он получил воспаление глаза и очень серьезную рискованную ситуацию, которая, к счастью, обошлась прямо в святом месте, и позже отправился на берега Ганги, где в конце концов принял омовение. То есть три строчки древнего комментария, этот человек, не зная, то есть уже постфактум я прочитывал, достал с полки эту книгу и прочитал. Поэтому есть разные комментарии, связанные с периодом кету, в зависимости от того, в каком доме планета находится, насколько она сильна. Кету лучше всего себя чувствует в знаках рыб и скорпионе. Таким образом, его влияние может быть по форме сохранено. Он действительно может приводить к тому, что человек расстается со многими своими привязанностями и материальными какими-то обусловленностями, сформировавшимися за многие годы. Но при этом он это делает абсолютно добровольно и счастливо во имя своего духовного прогресса, потому что он получил духовное знание или получил правильное общение. Поэтому, как один из комментариев, как одна из версий того, как могут разворачиваться события в период кету, мы можем принять то, о чем говорит Ольга, но принимать, безусловно, это и как бы интерпретировать каждый раз, когда мы видим, что у человека начался период кету именно таким образом, будет рискованно и не очень корректно.
Я зачитаю следующий вопрос. Но вот пока дополнение от Ольги не пришло, я думаю, что оно будет чуть позже. Вопрос номер 3. Здравствуйте, Руслан. Скажите, пожалуйста, нейтрализует ли ежедневное чтение Махамантры негативное влияние планет, если оно есть? Или же необходимо досконально знать свою карту и работать направленно на известную проблему? И как можно получить вашу консультацию в индивидуальном порядке, спрашивает Татьяна.
Я начну с практического вопроса, чтобы как бы это решить сразу. То есть то, что касается консультации, это просто надо по имейлу связаться с нами здесь в Риге, и тогда уже, задав свои вопросы и прислав свои данные, вы сможете получить ответ в той форме, в которой вам это удобнее. А то, что касается первой части вопроса, воспевания святых имен Бога, повторения Маха-мантры, не должно быть никаких сомнений, что если человек делает это в чистом сознании, с полной верой, полное погружение, он полностью освобождается от влияния планет. И принцип этот я объяснял, на чем основан. Планеты действуют по принципу граха. Планеты действуют в первую очередь, их сила и влияние на судьбу человека начинается только с того момента, когда он начал размышлять, опасаться, корректировать, исправлять, пытаться избегать влияния планет. Даже если он не знает ничего об астрологии, он все равно в своей жизни наблюдает влияние планеты, делает свои выводы, сосредотачивается на этом, ищет решения материальные этому, и таким образом попадает все под больше и больше контроль планеты. Вот главный механизм влияния планет. То есть этот механизм принципа граха – хватать в охапку сознание человека. Если человек искренне повторяет Маха-мантру, она недаром названа Маха, великая мантра, с глубоким сосредоточением, полной верой, то в этом случае, что очень, достаточно высокий уровень, до которого надо человеку дойти, а для того, чтобы дойти, надо начинать повторять святое имя просто так, как вам это возможно и как повторяется, то в этом случае человек переходит в особенную категорию, о ней упоминается в священных писаниях, и в частности в Шримад-Бхагаватам, говорится, что такой человек становится, такого человека нужно относить к категории Кришна-граха. То есть сознанием этого человека настолько завладела связь и мысли, размышления, памятования о Боге, слушание звука имени Бога, что для того, чтобы втиснуться туда материальной энергии, или для того, чтобы отвлечь его внимание и схватить это внимание одной из планет, не остается никакой возможности. То такой человек становится Кришна-граха. В противном случае, если человек не может читать в полной мере, или если он только частично сосредотачивается, или он не имеет веры и размышляет во время повторения святого имени и Маха-мантры, размышляет о том, как ужасно у него расположен Сатурн, и что ему делать, когда у него начнется период Раху, то в этом случае он попадает под влияние планеты, планеты реализуют в его жизни те события, которые должны произойти по его судьбе. Но если даже человек сосредоточенный на духовной практике, глубоко сосредоточенный на истинной духовной практике, данной ему духовным наставником, переживает этапы определенных испытаний, трудностей, связанных с его, скажем так, материальным существованием, этапы, которые диктуют влияние планет, этот человек может просто этих этапов не заметить. То есть он как бы сознанием своим он понимает, что в его жизни происходит что-то достаточно сложное, но человек сохраняет внутреннее состояние спокойствия, счастья и удовлетворения. То есть он все равно не попадает, даже наблюдая своими глазами, чувствуя своим телом определенное влияние этого материального мира, иногда даже достаточно суровые, тем не менее этот человек не придает им достаточного значения, чтобы попасть под их, скажем так, круглосуточное влияние. В этом смысл духовной практики, то, что человек должен оттянуть свое сознание, отвлечь свое сознание на какие-то более высокие области, на более высокие темы, то есть привязать свое сознание к более высоким вибрациям, духовным вибрациям.
Я следующий вопрос зачитаю, правильно?
Да,
звуки какие-то странные пошли, я не поняла, закончили или нет. Тогда вопросы еще раз от Ольги и от Татьяны. Где взять ваш мейл?
Какой мейл?
Мейл, на который вы сказали, можно прислать.
Нет, я спрашиваю, я у своего системного администратора спрашиваю, у своей супруги спрашиваю, какой мейл должны дать. И наш мейл это... Бхакти вы можете записать. БХ латинскими буквами. БХ АКТИ. Бхакти. Inbox. Латинским шрифтом через X. Inbox, одним словом. .lv. Бхакти. Inbox. .lv.
Ну, тогда я продолжу зачитывать следующие вопросы. Дают ли аспекты Раху и Кету на другие планеты? И наоборот, аспектируют ли основные планеты Раху и Кету? Ольга вопрос прислала.
Есть очень мало, точнее, небольшое число трудов и небольшое число авторов, которые поддерживают эту идею или настаивают на том, что надо учитывать аспекты Раху и Кету. И даже называют какие-то аспекты, но поскольку большинство авторов не используют, как бы не интерпретируют характер влияния аспектов Раху и Кету, я этого тоже не буду здесь делать сейчас в нашей передаче в эфире. А то, что касается других планет, то Раху и Кету не могут запретить им аспектировать себя, потому что каждая из планет обладает, по крайней мере, каждая из планет обладает силой аспектировать планету, стоящую на 180 градусов напротив нее, то есть находящуюся в седьмом доме от планеты, которая бросает свой взгляд, свой аспект. Поэтому, разумеется, Кету и Раху, они получают аспекты планет всех остальных семи планет. И, кроме того, они получают влияние планет, если находятся с ними в одном доме. При этом, вы помните, что особенностью Раху является то, что он принимает на себя энергию планеты, и при этом сам нисколько не теряет своих качеств. Он как бы использует планету нагло, достаточно, но при этом сам не меняет своих качеств. Кету больше обладает, поскольку Кету больше обладает силой абсорбции, как бы поглощения планеты, то он поглощает планету, энергию планеты, не давая ей проявляться вообще. То есть он ее, если даже она и проявляет свои, скажем так, влияние энергии в жизни человека, то человеку очень трудно понять, что это именно от этой планеты исходит. Поэтому периоды Раху и Кету, зоны, в которых находятся Кету и Раху планеты, которые оказались рядом с Кету и Раху, это самые трудноинтерпретируемые, пожалуй, темы или аспекты во всем гороскопе. Так бы я хотел сказать об этом.
Есть дополнение к тому вопросу, который пришел в первом, и я его вам сейчас скопирую. Да. А может быть, мне еще раз зачитать сам вопрос, а потом дополнение или сразу?
Да, конечно, конечно. Да, так лучше будет.
Так, вопрос прислала Ольга, мы его зачитывали вначале. Вы говорили о том, что одна планета враждебна или дружественна к другой. В связи с этим, можете ли вы в систематизированном виде рассказать о постоянных отношениях между планетами? То есть, какие планеты к каким относятся дружественно, враждебно или нейтрально? И дополнение. Знание постоянных отношений между планетами необходимо для правильной интерпретации астрологической карты, поскольку невозможно сделать практически никаких выводов, если астрологу неизвестно, как та или иная планета относится к другой. К примеру, как можно в полной мере оценить силу или слабость Кету, если неизвестно, как к этой планете относится хозяин дома, к которому Кету, в котором Кету находится. Ольга, вот напомню.
Спасибо за дополнение, спасибо за то, что вы ответили на мой вопрос. Но я ответа, тем не менее, не услышал, потому что ответ, он как бы... довольно субъективен, то есть просто невозможно, невозможно интерпретировать. Точно так же на волнах эфира я могу вам, ссылаясь на довольно большие, крупные авторитеты в астрологии, сказать, что абсолютно спокойно возможно интерпретировать всю астрологическую карту, не обладая знанием о том, в каких дружеских или враждебных отношениях находятся планеты. И могу сослаться так же, как в моем слайд-шоу я постарался это сделать, на слова доктора Раут о том, что ни в коем случае не стоит переоценивать фактор дружественности или враждебности планет. Так, поэтому давайте сейчас не будем слишком сильно требовать себе как бы возможности для интерпретации карты, потому что интерпретация зависит главным образом от чистоты сознания человека. Есть люди, которые вообще не пользуются астрологическими картами, просто могут вам сказать по линиям руки достаточно точно о событиях, произошедших в вашей судьбе или грядущих. И в этом смысле это выглядит совершенно ненаучно. Они совершенно не знают, как одна планета относится к другой и так далее. Поэтому давайте не будем сильно делать слишком технологичным процесс интерпретации гороскопа. И я должен сказать вам, что без знания о отношениях вражды и дружбы планет можно нормально, абсолютно интерпретировать любую карту. Кроме того, большинство астрологических программ, они, скажем так, в принудительном порядке выставляют рядом с колоночкой положение планеты, градусы их нахождения в знаках, выставляют обязательно в скобках слог или какой-то символ, показывающий, что планета во враждебном знаке, дружественном и так далее. Поэтому я не делаю это из жадности или из вредности, я просто не хочу, чтобы вы перегружались слишком много технической информации. Должен сказать, если вам не удается интерпретировать карту, то точно знайте, это не потому, что вы не знаете о враждебности или дружественности планет. А то, что касается Кету, это замечание, связанное с сегодняшней темой, сколько мы разбираем Кету, и вы спрашиваете, невозможно, вы объясняете, аргументируете, что невозможно интерпретировать положение, если мы не знаем, как другие планеты относятся к Кету. То я вам могу сказать, как другие планеты относятся к Кету. Они вообще не понимают, что здесь делают Раху и Кету. Остальные планеты вообще не понимают, кто это такие. Хотя и боятся их, потому что Раху и Кету обладают большим могуществом, очень большим могуществом, особенно в этот век Кали, но отношения ни у одной планеты к Раху и Кету вообще никакого нет, они вообще не понимают, кто это, потому что Раху и Кету являются, по сути, теневыми точками, теневыми планетами, их даже не видно, чтобы к кому-то как-то относиться, надо его хотя бы увидеть, но Раху и Кету действуют всегда из-под тишка, хотя и очень сильно они действуют непроявленно. И поэтому отношения к ним со стороны планет нет никакого. Единственное, что они очень нехорошо относятся к... Они, в принципе, не очень хорошо относятся ко всем. Это природа, за это эти две планеты иногда называют демоническими. Но, кроме того, они особенно трепетно, в кавычках, относятся к Солнцу и Луне. И особенно пагубно влияют на эти две планеты, в особенности, если они к ним приближаются, поскольку приближение Раху и Кету к Луне и Солнцу означает, что это точки солнечных и лунных затмений. И если вы понаблюдаете, если вы составите гороскоп в день солнечного или лунного затмения, вы увидите, что Луна или Солнце находятся на оси, на одной оси с осью Кету-Раху, то есть планет, стоящих друг напротив друга. Поэтому, чтобы сразу же не было соблазна чрезмерный упор делать на информацию о дружественности или враждебности планет, я не буду сегодня об этом рассказывать. К тому же мы упомянем об этом аспекте тогда, когда будем говорить с вами о звездах и о методиках определения совместимости гороскопов, то есть совместимости в браке двух людей, поскольку там одним из важных принципов является вот именно враждебность или дружественность планет. Вот там она оправдана и существенна. Для нас сейчас, на том уровне, на том этапе изучения астрологии, на котором мы находимся, это будет лишним знанием, то есть избыточным знанием. Потому что, поверьте, из того, что вы уже услышали за последние, я не знаю, наверное, уже несколько десятков занятий, хватает пищи для размышлений, анализа и практики для того, чтобы сейчас перегружаться еще какими-то деталями. Но есть определенная категория студентов, которые считают, что им все время не додают знания, и из-за того, что им не додают, из-за этого у них не получается интерпретация. Это своего рода иллюзия, должен вам определенно сказать. Сейчас, на том уровне, на котором мы находимся, разобрав 12 домов, 12 планет, изучив технику определения, как планеты влияют друг на друга, этого знания в принципе достаточно, что на тот случай, если у человека чистое сознание, для того, чтобы уже делать первые свои, может быть, не очень подробные, но все-таки точные интерпретации событий жизни человека и природы его характера и его образа жизни и сознания.
Я следующий вопрос зачитаю. Руслан, их здесь три, точнее. Может быть, мне их все сразу зачитать или по одному?
Номер давайте, если они небольшие, можно все три сразу.
Хорошо, но как бы вопрос такой, в общем, содержательный. Здравствуйте. Выражаю благодарность за лекции. Есть несколько вопросов. Есть такое мнение, что сильные Раху и Кету указывают на людей, имеющих греховные мысли и совершающие плохие поступки. Что вы можете сказать по этому поводу? Второй вопрос. Если Кету и Раху вместе с благотворной планетой в одном квадрате, при этом Кету экзальтирован, а Раху дебилитирован, как такое положение нужно правильно интерпретировать? И третий вопрос. Если можно, расскажите о таком явлении, как кунджа-доша, и причины возникновения такого положения в гороскопах многих людей. Фух.
Да, кунджа-доша – это тема отдельного эфира. К тому же, когда мы проходили с вами планету Марс, мы говорили об этом. И я просто прошу наших слушателей, которые пропустили этот эфир, эту передачу, обратиться в архив Аюрведа Радио и прослушать передачу, которая была посвящена Марсу, на кунджа-доша. То, что касается Раху и Кету, то мне бы хорошо было бы сейчас увидеть на мониторе эти вопросы, если есть, да, в печатном виде, они присланы, чтобы правильно ответить. Наташа, можно ли их прислать?
Да, они у вас есть, номер 5 текст. Вопрос.
Номер 5?
Да.
Сильный Раху и Кету указывают на людей, имеющие греховные мысли и совершающие плохие поступки. Дело в том, что даже слабые Раху и Кету указывают на то же самое. И даже если бы у человека не было бы Раху и Кету в гороскопе, как по какой-то случайности, это все равно указывало на то, что он имеет греховные мысли и склонность совершать плохие поступки. И доказательство этому мы находим в священных писаниях, где говорится, что здесь за исключением всего лишь нескольких личностей в этом мире, среди 6 миллиардов людей, лишь несколько личностей, которые приходят сюда из сострадания. ко всем нам, нету таких мыслей и нету тенденции совершать плохие греховные поступки. Поэтому Раху Кету сильно не меняют ситуации и не уточняют нашу диагностику мыслей и поступков людей. Это общая тенденция, и без того, чтобы человек занимался духовной практикой, этой тенденции не избежать. Ну, собственно, поэтому Раху и Кету и считают правящими планетами в этот век, в железный век, потому что все люди пребывают в беспокойстве, умы у людей приходят беспокойство, люди находятся под влиянием вожделения, жадности, безумия, иллюзии, а это все проявление в той или иной степени этих двух планет. Далее, если Кету и Раху вместе находятся в благотворной планете в одном квадранте, и при этом Кету экзальтирован, а Раху дебилитирован. Я никогда не встречался с такой ситуацией, когда бы, поскольку планеты находятся друг напротив друга, то чаще всего, если они дебилитированы, то они дебилитированы обе сразу. Если они экзальтированы, то они тоже экзальтированы синхронно. Представить себе астрологически или астрономически, как может быть так, чтобы Кету, например, оказалась Кету один из ослабляющих знаков. Это, скажем, Телец считается слабым достаточно знаком для Кету, а для Раху слабым знаком является, то есть не позволяющим проявлять ему свои, может быть, хоть какие-то позитивные качества, является Скорпион, то очень трудно представить, как бы один Кету только мог находиться в Тельце, а Раху, который всегда находится на 180 градусов от своей второй половины, это как бы тело, две части тела одного существа, как бы он мог оказаться при этом в знаке экзальтации. Это очень странно. То есть мне с такой астрономической, геометрической точки зрения не очень понятно, почему в голову автора этого письма пришел такой пример, или где он видел такие ситуации в астрологической карте. Или это просто теоретизирование, это как бы допущение. Астрономически такое невозможно.
Тогда я продолжу зачитывать следующий вопрос, номер 6. Так, значит ли Кету в седьмом доме отреченного партнера или возможность отречения для обладателя гороскопа? Или холодное отношение в семье, или вдовством.
Похоже, что это больше всего Кету, влияние Кету в данном случае означает, что человек, который написал вопрос, он сам находится слегка под влиянием Кету и испытывает страх. И его сомнения, его ум мечется между как бы ожиданиями чрезмерного холода в отношениях с партнером, либо того, что ожидает вдовство и так далее. Классическая интерпретация, опять-таки, это только тезис. Дорогие слушатели, всегда относитесь трезво, пожалуйста, к любым интерпретациям. Это не значит, что в астрологических трудах тексты, которые там оставлены нам для пользования святыми мудрецами, оставлены, чтобы вводить нас в заблуждение. Нет, но необходим разум для того, чтобы правильно использовать эти тексты, эти афоризмы. И ни в коем случае они не предназначены для прямого употребления, внутреннего употребления. То есть сразу же проглотить это или сразу заставить проглотить человека, которому вы интерпретируете карту. Очень важный момент. Ваши вопросы пока что... я понимаю, что вы как раз хотите от меня услышать антитезис. Так вот, я должен сказать, что в действительности в астрологических трудах упоминается о том, что если в седьмом доме находится Кету, то партнер человека, то есть супруг в перспективе, может быть человеком необычного склада природы, необычного склада мышления или характера, или человеком, занятым необычной деятельностью, в том числе занятым оккультными науками, астрологией, стремящийся к отречению, возможно, интересующийся тантризмом или какими-то другими практиками. Это действительно так. На практике в нашем современном мире я могу сказать, что действительно иногда эта интерпретация подтверждается. Насчет того, чтобы положение Кету в седьмом доме давало холодные отношения в браке, никогда не пытался интерпретировать это с такой стороны или не анализировал это так. Допускаю, что отречение, которым подталкивает человека Кету, как планета, дающая тягу к освобождению, может дать человеку такую некоторую отстраненность. То, что касается вдовства, не имею такого опыта, не наблюдал такого влияния Кету, находящегося в седьмом доме.
Ага, следующий вопрос я зачитаю, благо он написан уже не транслитом, и для меня будет немножко попроще. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, если в период садисати какие-то роковые повороты судьбы имеют признаки влияния Кету, Раху или Марса, можно ли говорить о взаимодействии этих планет, и как тогда это проявляется в карте? Наталья вопрос прислала.
В принципе, все, что связано с интерпретацией влияния планеты, это является определенным процессом или техникой синтеза. И никогда не бывает так, чтобы если у человека началось сади-сати, то все остальные планеты перестали действовать на него. С другой стороны, если начался период Раху, это не значит, что теперь ничего нет, кроме Раху. Для анализа карты, чтобы понять, что происходит с человеком в данный конкретный момент, необходимо учитывать, во-первых, то, какая планета доминирует, какая планета солирует, ведет партию основного планетного периода. Второе, учитывать то, какая планета управляет подпериодом в этом большом периоде. Дальше необходимо принять к сведению, какая планета отвечает за подпериод, то есть это уже будет третья планета. Далее, необходимо принять во внимание, в каком положении находятся планеты на небосводе на данный момент, то есть через какие знаки в гороскопе человека они транзитируют. Это уже внешнее кольцо движения планет. Так, также учитывается. И кроме того, если у человека начался период сади-сати, необходимо учитывать и это. Но это также связано с транзитами. Транзит сади-сати, по сути, является просто одним из достаточно серьезных и очень имеющих большое влияние на жизнь человека транзитов. Транзит Сатурна через лунный знак. Поэтому, чтобы получить полную картину, человеку будет необходимо создавать совокупный продукт влияния 3, 4 или даже иногда более планет. Поэтому признаки Раху и Кету, Марса, они могут быть и в период сади-сати, и вне этого периода. То есть, зависит от того, через какой канал планета влияет? Через канал основного периода, подпериода, подподпериода или транзита? Все эти планеты взаимодействуют, их природа пагубная или благотворная, она резонирует, да, либо вступает в определенную интерференцию, то есть глушит энергии друг друга. Но это достаточно сложный танец. В этом секрет интерпретации гороскопа. Я боюсь, что большинство астрологов интерпретируют его не на интеллектуальном уровне, хотя есть люди с очень сильным, мощным интеллектом, и они способны сделать такой синтез логически.
Понятно. Еще вопрос прислали. Руслан, скажите, пожалуйста, по западному гороскопу я отношусь к Весам 22 октября. Теперь я знаю, что ведическая астрология... По ведической астрологии я отличаюсь от этого. Кто я? Как понять человеку?
Для того, чтобы понять, кто я, лучше всего взять более серьезные, более глубокие источники, которые дают понимание природы человека, и они чаще всего не особенно ссылаются на астрологию. Я говорю о ведических писаниях, которые предназначены для полного понимания своей природы, для самоосознания. Но если мы говорим все-таки в астрологическом ключе, то вам тоже будет нелегко определить, что значит «кто я». И потом самое важное, зачем вам знать, кто вы. То знание о том, кем являюсь я, которое мы читаем в журналах и гороскопах, предназначено сугубо практически для коммерческих целей. Во-первых, для того, чтобы вы покупали побольше журнал «Люблю» или подобные издания, то есть просто журналы, которые призваны развлекать людей, так, и делать им какие-то спонтанные просто прогнозы. на неделю, на день, на год и так далее, просто чтобы люди увеличить тираж так или иначе, это коммерческая сторона, либо чтобы продать определенное количество сувениров, связанных с тем или иным знаком, и чтобы вы чувствовали свое отождествление, что именно этот знак ваш, и вы должны как-то его обозначить, и он несет вам счастье и так далее. То есть это все коммерция, об этом незачем говорить, в этом смысле вам не обязательно знать, кто вы. Можете покупать стаканчики с любым изображением любого зодиакального знака и спокойно пить из них, с вами ничего не случится. Также можете с удовольствием носить любые кулоны, какой вам больше нравится, будь то козерог, рак, дева и так далее. Если вам просто нравится по дизайну, не обязательно знаки отличия эти носить на себе. Это, в принципе, ничего не меняет, хотя и модно на протяжении уже не одного десятка лет. То, что касается определения своей природы и типа своего психологического типа или психоастрологического типа, то в этом смысле все несколько сложнее. В первую очередь нужно выяснить, в каком знаке астрологическом и какой звезде находится Луна. Об этом мы будем говорить очень подробно, разбирая тему накшатр, звезд в будущем, в наших будущих эфирах. Ну и кроме того, приходится принимать во внимание восходящий знак, как я уже говорил, это определенная матрица поведения, которую воспринимают окружающие, то есть это как бы ожидания окружающих от нас, это восприятие людей, такое восприятие людей, какими люди нас видят. И поэтому в совокупности человек как бы свой портрет формирует из трех позиций. Это я, каким я вижу себя, я, каким меня видят окружающие, и я такой, какой я есть на самом деле в своей глубинной духовной природе, так скажем. Поэтому три аспекта – Луна, Солнце и восходящий знак – формируют портрет, астрологический портрет человека.
Так, я вот пропустила вопрос номер 8, я к нему сейчас вернусь. Как влияет кету, отображается, как влияние кету отображается на внешности человека? От Натальи вопрос.
В первую очередь кету, как я уже говорил, находясь в первом доме, кету может сделать вообще внешность человека такой, что, в принципе, никто не может вспомнить, какая же была у него внешность после того, как он провел время в каком-то месте или в каком-то окружении. Но в стандартных трудах упоминается то, что кету может представлять родимые пятна. И поэтому у людей, у которых кету находится в первом или во втором доме, может быть ярко видимое родимое пятно на лице или голове, иногда спрятанное волосами. Это хороший метод для ректификации карты, когда мы пытаемся определить час рождения человека. Люди, которые имеют заметные родимые пятна на теле, они как бы должны соответствовать в гороскопе определенному дому, связанному с той иной частью тела. В остальном я бы, пожалуй, не смог, наверное, сейчас вспомнить каких-то особенных упоминаний о том, как кету влияет на внешность человека.
Вот и подошел к концу наш эфир. Почему я так уверенно заявляю? Потому что я проверяю, есть ли у нас вопросы, а вопросов нет. Есть только желающие проконсультироваться у вас. Но я думаю, с этим мы справимся как-нибудь чуть-чуть попозже. И, ну, разберемся с этим точно. А на текущий момент я выражаю свою благодарность вам, Руслан, за то, что вы были сегодня с нами.
Спасибо всем за внимание. Спасибо за разумные вопросы. Спасибо за общение. Всего хорошего. Я желаю всем счастья.
Всего доброго. До свидания. Уважаемые радиослушатели, вы продолжаете слушать Аюрведа Радио. На этом прямые эфиры, естественно, окончены. Но у нас есть записи и хорошая музыка, которая, надеюсь, вам нравится. Мне она нравится, поверьте, очень. Всего доброго.
Аюрведа Радио.